Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. 141-я встреча у нас. Мы в Евангелии от Марка. Марк – это Евангелие действия. И, собственно говоря, первая глава, которую мы сегодня с вами начинаем читать, переполнена действием. Я в прошлый раз говорил о том, что Марк обращается к римлянам, людям действия. Пришел, увидел, победил. Очень мало цитат из пророков в этой главе, да и в этом Евангелии в принципе, потому что римляне не знали еврейских пророков. Но все же одна цитата в самом начале Евангелия есть. Евангелие от Марка, 1 глава, начиная с 1 стиха. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Мы остановимся здесь. Начало. Три начала упомянуты в Библии, и важно нам с вами помнить каждое из них. Во-первых, это Бытие, 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот у этого начала нет даты. То есть было некое начало, некое логическое, а не хронологическое начало. Иными словами, это не просто какая-то точка во времени, потому что, чтобы ставить точку во времени, время уже, по крайней мере, должно быть. А тогда не было времени. Бог только начал творить. Мы как бы прикасаемся к вечности. И вот это начало – это такая отправная точка для нас. От этого начинается отсчет всего творения. Я знаю, что Вселенная когда-то началась, потому что Бог начал творить. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это первое начало. И в течение какого-то времени, мы узнаем, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над бездной. А дальше, собственно говоря, и есть начало времени. Это начало Вселенной, второе начало. То есть первое — это Бытие 1.1, а дальше, ну, буквально пары стихов ниже, тоже в книге «Бытие», еще одно начало — это начало той Вселенной, которую мы с вами знаем. Когда она началась, я не знаю. Есть разные взгляды на этот счет, от тысяч лет до миллионов, миллиардов лет. Мысль по поводу миллиардов лет меня как-то не привлекает. Знаете почему? Чем дольше исследуем, тем дальше откладывается эта точка начала Вселенной. Я думаю, что Бог имел возможность сделать и сделать быстро. Ему для этого миллиарды лет, наших человеческих миллиарды лет, уж точно не нужны. Итак, второе начало – это начало нашей Вселенной, такой, как мы с вами ее видим. Ну и еще одно начало. Это начало Евангелия. Начало земного служения Иисуса Христа. Именно об этом, о третьем начале, говорит Иоанн Марк. Кстати говоря, об этом же мы читаем и в первом послании Иоанна, это уже апостол Иоанн, первая глава, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Вот Иоанн говорит о начале служения Христа, о начале Евангелия, и об этом же и здесь, в Евангелии от Марка. Кстати, в прошлый раз мы с вами уже говорили о том, что, скорее всего, Павел и Марк, то есть апостол Павел и евангелист Иоанн Марк, были хорошими друзьями. Да, у них была размолвка на много лет, но все же Иоанн Марк читал послание к римлянам. И, прочитав послание, Марк решил дать его фактическую основу. То есть с богословием все было понятно. Теперь нужна была практика. Теперь римским христианам надо было узнать те события, о которых апостол Павел говорит как о само собой разумеющихся. Второй стих первой главы Евангелия от Марка – это вот, собственно говоря, пророческая цитата. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Я думаю, что вы помните эту цитату, мы уже говорили о ней в связи с Евангелием от Матфея. И вот приходит Иоанн Креститель. Четвертый стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Очень важно, собственно говоря, здесь вот это слово «для». И прощение можно также переводить как «оставление грехов», то есть для того, чтобы отвернуться от греха. Я не считаю, что Марк учит нас, будто через крещение мы получаем прощение грехов. Крещение – это скорее некий знак, некое действие, которым мы свидетельствуем нашу преданность Иисусу Христу и которым мы как бы говорим миру, которым мы заявляем миру: «Я оставляю грехи, я отворачиваюсь от своих грехов». Иисус приходит в мир для того, чтобы те, кто отвернулся от грехов, могли и повернуться к Нему, и найти в Нем жертву за свой грех. Тут очень важная история. Иоанн Креститель говорит о прощении или оставлении грехов. И это только часть картинки. Здесь говорится о том, что мы отворачиваемся от греха. Но всякий поворот – это и уход от чего-то, и приход к чему-то другому или к кому-то другому. И вот в данном случае, конечно, это приход ко Христу. Пятый стих. «И выходили к нему», то есть к Иоанну Крестителю, «вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Видите, какая здесь штука? Они не крестились и каким-то чудесным образом по этой причине получали спасение. Они крестились и при этом исповедовали свои грехи. Иоанн Креститель, однако, примечателен не только своей проповедью, но и своим внешним видом. Шестой стих. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». То есть вот и его вид, и его питание были особыми. Важно обратить внимание также на то, что по своему рождению Иоанн был священником, левитом. По праву рождения он имел все возможности служить в храме. Служение в храме было для него открыто. Но он уходит в пустыню и служит в пустыне, служит дальше при Иордане. Вот он выходил к Иордану, и к нему приходили люди. Особенность Иоанна Крестителя заключается в том, что он служит там, куда приходят люди. Это весьма современное наблюдение. Сегодня тоже есть немало людей, которые скажут: ну вот у меня профессиональная подготовка, у меня семинария, у меня магистерская или даже докторская степень по теологии, по богословию. Я вот как бы имею право на особые условия. Послушайте, Иоанн Креститель тоже имел полное право на особые условия. Но вот эти условия для него были не важны. Важно для него было служение Богу среди людей. Он находится там, где находятся люди. Еще одна особенность Иоанна – это сочетание его физической и духовной силы с одной стороны и его скромности с другой стороны. 7 стих. «И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн готов уступить это место. Он был первым, но его миссия заключается в том, чтобы указать на Христа. Иоанн не себя превозносит, а на Христа указывает. 9 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». И снова обращу ваше внимание на краткость этого стиха, на краткость этого текста. Перед нами как будто заголовок в газете или на каком-нибудь сайте: «Пришел Иисус из Назарета». Другие евангелисты будут рассказывать подробности. Они будут объяснять, что и как. У Марка просто: «Пришел Иисус из Назарета». И пришел с совершенно конкретной целью. Он крестился от Иоанна в Иордане. Подробнее об этом мы уже читали в Евангелии от Матфея, 3 глава. Само крещение Иисуса воспринималось тогда как нечто неоднозначное. И Иисус приходит и отождествляет себя с людьми. Он проходит через то же самое, через что проходят и люди. Он принимает это крещение. Заметьте также, что в Евангелии от Марка более чем в других Евангелиях используется его имя Иисус, Ишуа, а не титул Христос, Мессия. Марк любит называть его по имени. Это одна из особенностей Евангелия от Марка. Помню, в университетские годы читал какую-то работу, не очень грамотным человеком написанную, и там вот в этой работе было написано такой заголовочек: «Нравственные принципы в жизни и точка Христа». Ну вот как, знаете, сокращают имя, да, В точка, не знаю, Ленин, да, и точка Христос. Человек решил, что И – это вот Иисус, это имя, а Христос — это, стало быть, фамилия. Ну, поэтому и получаются у него нравственные принципы и точка Христа. Конечно, Христос, по-гречески «Кристос», никакая не фамилия вовсе. Это слово, которое означает «помазанный», то есть «помазанник», «мессия». Это перевод еврейского слова «мессия». Но, опять-таки, поскольку Марк обращается к римлянам, и еврейский весь этот фон им мало известен, да и, честно говоря, мало интересен, Марк использует именно имя, а не титул. Иисус.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятый стих. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Что же происходит здесь? В Евангелии перед нами впервые открывается Троица. Каким образом? Осмотрите. Иисус принимает крещение, Бог Отец провозглашает своим голосом, и Дух Святой сходит на Иисуса Христа, и это видит Иоанн Креститель. Перед нами сразу вся Троица. События развиваются очень быстро. Иоанн Креститель представляет Иисуса как слугу. Бог удостоверяет это представление. Он подтверждает: да, это сын мой, это более чем слуга. Крещение фактически инициирует его как слугу. То есть это действительно сродни инициации. Ну, допустим, в какое-то служение, в какую-то определенную миссию. Все готово к тому, чтобы его принять. Остается только понять, кто же он, и сказать об этом. Но на этом, конечно же, события не заканчиваются, потому что он должен не только прийти на землю, он еще и должен одержать победу над Искусителем. Именно этому и посвящены следующие стихи. Это искушение Иисуса Христа в пустыне. И важно увидеть серьезность и насущность всех этих событий. Если бы Иисус не прошел через это, то мы бы могли ему сказать что-нибудь типа: знаешь что, дорогой, ты ведь не в курсе нашей жизни. Ты не в курсе того, что нас мучит, что нас беспокоит. Но поскольку Иисус все это прошел, у нас не остается права такое сказать. 12 стих. Обратите, пожалуйста, внимание на одно из характерных словечек Иоанна Марка: немедленно после того. То есть события развиваются быстро, они развиваются стремительно. Перед нами динамика по полной программе. Дух ведет его в пустыню, читаем мы дальше. Не забудьте и не упустите здесь, Дух ведет его. Это не дьявол, не сатана затащил его. Это Дух специально ведет его для того, чтобы он мог выдержать эти искушения, для того, чтобы он мог пройти не только как пример для других, но и как первопроходец в некоем действии, которое будет каждого из нас также касаться. Мы умерли с ним, мы совоскресли Христу, и вот мы с вами видим, как он, который потом пойдет на смерть и будет принимать наказание за нас с вами, как он разбирался с искушением, данным ему. Важно это потому, что тот, кто уже разобрался с сатаной, пытавшимся искусить его, имеет силы и разобраться с сатаной, пытающимся умертвить нас. Ну а в нашей повседневной жизни он имеет все силы для того, чтобы разобраться с сатаной, который клевещет на нас. И вот Дух ведет его в пустыню. Это не случайно, это не ошибка какая-нибудь. И был он там, читаем мы, в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Первый миф. Иисус 40 дней постился в пустыне, и вот после этого к нему приступил сатана. Я думаю, что этот миф отчасти поддерживается не совсем правильным толкованием Евангелия от Матфея, 4 глава. И я позволю себе не согласиться с этой позицией. Дело не в том, что Иисус постился 40 дней, и потом, под конец этого 40-дневного промежутка, приступил к нему сатана. Дело в том, что на протяжении всего этого 40-дневного периода, всего этого промежутка, сатана продолжал искушать Иисуса. Это не то, что вот мы пришли к какому-то моменту жизни, когда сатана вдруг стал нас беспокоить. Но вот долгое время не беспокоил, а тут вдруг стали мы ему интересны. Дело обстоит иначе. Сатана пытается участвовать в нашей жизни постоянно, но у нас есть Божья сила, чтобы такой возможности ему не дать. И второй миф. Иногда думают, что дикие животные добавляли к искушению. То есть, с одной стороны, Иисус искушает сатана, с другой стороны, есть опасность, что его просто порвут дикие животные, поэтому все это становится еще страшнее. Но обратите, пожалуйста, внимание и в русском переводе на формулировку: искушаемый сатаною и был со зверями, и ангелы служили ему. я трактую это так. Искушал Иисуса Христа только сатана. А вот дикие животные и ангелы служили ему. Дело в том, что в греческом оригинале эту фразу с дикими животными можно отнести либо к предшествующей, либо к следующей части текста. И действительно у нас получается два варианта. Либо он был искушаем сатаной с дикими животными, либо ангелы и дикие животные служили ему. Я думаю, что верен все же второй вариант. Потому что вся природа, и мы знаем об этом из послания к римлянам, 8 глава, с нетерпением ждет прихода Спасителя. И в этой ситуации, в ситуации самого серьезного, самого страшного искушения, дикие животные, звери все-таки были на стороне Иисуса Христа и служили ему точно так же, как служили ему ангелы. О самих искушениях мы с вами уже говорили, и я повторяться не буду. Вспомните или переслушайте наши беседы по Евангелию от Матфея. И я думаю, что к этому вопросу мы еще с вами вернемся, когда будем читать и разбирать Евангелие от Луки. 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Иоанн был посажен в темницу, об этом мы также говорили и еще будем говорить. Мы снова читаем о том, что Иисус начал проповедовать Евангелие, об этом также мы уже читали в Евангелии от Матфея. Только в Евангелии от Матфея мы читаем выражение «Царство Небесное», а здесь «Царство Божие». Есть ли разница между этими понятиями? Да, конечно, и очень серьезная. Хотя эти понятия также можно назвать и взаимно пересекающимися. То есть есть общая часть и есть различия в их значении. Царство Небесное – это Божие правление над землей. То есть вот в нашей земной жизни, над нашей землей есть Царство Небесное. И вот об этом Царстве Небесном мы с вами читали в Евангелии от Матфея. Царство Божие имеет более широкий смысл. Это термин, который включает в себя Божие правление над всем миром, даже тем, что простирается за пределами нашей Вселенной. Иными словами, Царство Небесное указывает на то, что земля, вот этот мир, это мироздание подчинены Богу. Царство Божие указывает на то, что все подчинено Божьему правлению. Понять это довольно легко. Для еврейской аудитории самым важным было все-таки Царство Небесное. Наконец-то на этой земле установится справедливое царство. Наконец-то Бог исполнит свои обещания. Помните одно из обещаний, которое дал Бог Аврааму в свое время? Это обещание земли, ну, наряду с обещаниями потомства и благословения. И вот сейчас в концепции Царства Небесного, небеса царствуют над землей, это обещание исполняется. Но римлян-то всегда интересовало нечто большее, чем просто эта земля. Римляне и известны были именно потому, что стремились к расширению границ. И вот в этом, в римском контексте, мы с вами читаем о Царстве Божьем. Однако применительно к земле два эти термина могут использоваться синонимично, то есть они взаимно заменяющие. Царство Небесное, Царство Божие – это совершенно одно и то же, если касаться только нашей земной жизни. Я не хочу сейчас распространяться по поводу этих терминов больше, потому что здесь есть еще более важный момент. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь – значит, отвернитесь от старого, от своей прежней греховной жизни. Уверуйте значит, обратитесь к чему-то новому, а точнее, конкретнее, ко Христу, который принял смерть за нас. Покаяние уводит от прежнего. Обращение приводит к новому. Мы уходим от старой жизни во грехе. Мы приходим к Иисусу Христу. Вот это и есть самое главное содержание его проповеди. Мы с вами вернемся к этой теме в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.